Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев возлагает на Нурсултана Назарбаева ответственность за убийство и преследование политических противников. Писатель Борис Стругацкий рассуждает о Михаиле Ходорковском либерализме и тоталитаризме в мире будущего. Главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников разъясняет, как ему удалось заполучить в колумнисты Владимира Путина. Эти собеседники «Радио Свобода» подведут основные итоги среды 27 мая. Здравствуйте. На обсуждение главных тем дня у нас, как всегда, есть 50 минут. Итак, Генеральная прокуратура Казахстана ведет уголовное преследование бывшего зятя президента республики Нурсултана Назарбаева и автора книги «Крестный тесть» Рахата Алиева. Алиев обвиняется в разглашении в книге государственных секретов и нарушении тайной переписки и телефонных переговоров. Изданная на немецком и русском языках книга, которая содержит резкие, в том числе политические, обвинения в адрес Назарбаева, приобщена к делу в качестве вещественного доказательства противоположности. Оправных действий. Рахат Алиев живет в изгнании в одной из западноевропейских стран. В 2008 году он был заочно осужден в Казахстане в общей сложности на 40 лет лишения свободы по обвинению в совершении тяжких преступлений, в том числе за измену родине и подготовку государственного переворота и похищение людей. Все эти обвинения Алиев, много лет входивший в ближайшее окружение Назарбаева, занимавший видные государственные посты и ставший одним из богатейших бизнесменов республики, категорически отрицает. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Рахат Алиев рассказывает о том, почему он решился на противостояние с Нурсултаном Назарбаевым. Зачем вы написали эту книгу? Многие обозреватели и эксперты говорят, что это акт личной мести по отношению к президенту Казахстана. Так ли это?
Должен огорчить этих всевозможных экспертов. И на Западе, и на Востоке очень мало знают о странах Центральной Азии, а тем более об авторитарных лидерах, которые управляют странами, в частности в Казахстане, уже на протяжении более 20 лет. Но это было не просто мне написать эту книгу, потому что меня с президентом Казахстана связывали до последнего времени не только служебные отношения, но в первую очередь и родственные отношения. Более 25 лет мы знаем друг друга. И это начиналось еще до того, как Нурсултан Абишевич Назарбаев стал президентом Казахстана. Это было в далеком 1983 году, когда Назарбаев только-только приехал из Карагандинского обкома в Алмату, стал работать в Центральном комитете Коммунистической партии Казахстана. И для меня это был, все-таки такой вот, я бы сказал, рубеж, когда в моих глазах этот лидер, на которого мы работали, он стал отходить от тех обязательств, которые он давал перед страной, перед Конституцией, когда начались убийства оппозиционных лидеров. В частности, это вот таким рубежом для меня стало февраль 2006 года. И именно с этого момента наши дороги, так скажем, разошлись, потому что я не мог позволить себе продолжать быть рядом с таким лидером, который в своей работе перешел все дозволенные и недозволенные приемы, в частности, это банальное криминальное правление. С этого момента, можно сказать, оно четко оформилось де юре.
Я сейчас уточню вашу точку зрения. Вы считаете президента Казахстана политически и юридически ответственным за убийство или исчезновение оппозиционных лидеров в Казахстане, верно я вас понимаю?
Действительно, вы правильно понимаете, что президент Казахстана, как глава государства, он ответственен за те преступления, которые творятся в Казахстане, за все преступления. В первую очередь, это убийство оппозиционного лидера, бывшего посла Казахстана в Москве, Алтынбека Сарсембаева, когда их фактически казнили за инакомыслие, политическое противостояние режиму.
Лидер, на которого мы работали, сказали вы сейчас, когда характеризовали Нурсултана Назарбаева, вы были частью этой системы. Как вы оцените свое место в той системе, которую создал Назарбаев с вашим же участием?
Я не отрицаю, что я был до 2002 года, когда, будучи призванным самим же Назарбаевым, как и многие мои товарищи, которые работали в бизнесе, имеющие опыт рыночной экономики не в теории, а на практике, мы были такая плеяда молодых людей, бизнесменов, которые получили образование прежде всего в Москве, аспирантуры, докторантуры, кто, многие закончили экономисты. Ну и после того, как у нас удачно пошел бизнес, Назарбаеву было крайне необходимо поставить вместо партократического коммунистического аппарата, такого правительства партийного, нужны были управленцы, которые в состоянии реформировать экономику Казахстана, поставить ее на рыночные рельсы. Прозорливость Назарбаева заключается в том, что он именно смог создать вот такую, взять на работу молодых людей, которых поставить на должности заместителей министров, министров выдвигал очень молодых людей. И мы в течение 3-4 лет эффективно реформировали государственную монополию, государственную плановую экономику.
Вы доктор медицинских и экономических наук, бывший генерал-майор, дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посла первого класса. Если бы вы не были родственником Назарбаева, как вы думаете, вам бы удалось в Казахстане при Назарбаеве добиться таких успехов?
Ну, прежде всего, я опять хочу огорчить экспертов, и вас в том числе. Те звания, о которых вы говорите, именно поэтому, учитывая то, что мой отец был долгое время министром здравоохранения в 80-х годах, он академик, медик, врач, хирург, я пошел по его стопам. Ординатуру, аспирантуру, докторантуру я заканчивал в России, чтобы вот уйти от таких вот, скажем, не обвинений, а вот таких сплетен, что мне помогали высокие вот родители там или родители бывшей супруги. Это касается и кандидатской диссертации, которую я защитил во втором Московском медицинском институте, и докторской диссертации, которую защитил в Омске. Что касается докторской диссертации по экономике, также я в Москве защитил. Действительно, я не могу сказать, что в каких-то вопросах не было поддержки со стороны Назарбаева. Конечно же, он как глава государства в каких-то вопросах мне, возможно, создавал режим благоприятствования. Но это исключительно базировалось на, я бы сказал так, 50 на 50. С одной стороны, режим такой вот благоприятный, с другой стороны, и спрос. Он же не просто так меня вот выдвигал на какие-то должности, а именно с конкретной задачей. Если бы я не справился, вот он мог бы спокойно, ну, и убрать меня с этого поста. И я всегда относился к государственной должности, я вам скажу, не как к приватизированной квартире, где дается ключ, и ты сидишь там пожизненно, а именно как, ну, скажем, комфортабельной гостиницы.
Может быть, вот то, что вы в конце концов оказались в опале и под таким серьезным приговором, и означает, что, по мнению Нурсултана Назарбаева, вы и не справились. Вы были первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, заместителем начальника службы охраны президента. И книга ваша называется «Крестный тесть», немножко с аллюзией на итальянскую мафию. Мафия мстит всегда, и то, что происходит с вами сейчас, многие расценивают как месть со стороны вашего бывшего тестя. Как вы думаете, удастся ли вам вернуться в Казахстан?
Вы знаете, я не считаю, что я нахожусь в опале какой-то или нахожусь в таких загнанных условиях и бегаю от мафиозного режима Назарбаева. Я нахожусь на свободе. Я нахожусь в Европейском Союзе, где презумпция невиновности, я подчеркиваю, где базовые демократические права человека, где построено именно вот то, чего не хватает в Казахстане. Будучи послом при ОБСЕ Казахстана, именно мне принадлежит идея председательствования Казахстана в ОБСЕ, будучи и работая в Комитете национальной безопасности на других должностях. Для меня было не секретом, что фактически в Казахстане оппозиции как таковой, какого-либо инакомыслия, других подходов в развитии страны не было и не существует до сих пор. И единственным возможным способом для реформирования, для подгонки внутреннего казахского законодательства до международного законодательного уровня, имплементации таких вот международных стандартов, я имею в виду прежде всего западных, единственная возможность была это только влияние на авторитарного лидера. Именно с этим связана вот та идея о председательстве Казахстана в ОБСЕ, чтобы Казахстан все-таки пошел на, по законодательству о выборах, по законодательству о свободе СМИ и, конечно же, присоединение к Европейской конвенции по правам человека.
Вы называете президента Казахстана в своей книге коммунистическим султаном. У вас есть человеческое объяснение, что произошло?
Я думаю, для каждого вот этот этапность видеть в первую очередь кумира, в том человека, которого ты глубоко уважаешь. Я не отказываюсь от того, что действительно я глубоко уважал Назарбаева. Его политический вес, умение бороться со своими конкурентами, умение предвидеть стратегические видения проблемы. Конечно же, это все-таки советская партийная школа. Он фактически и Каримов – это два динозавра на постсоветском пространстве, которые находятся и захватили власть именно вот после, еще до распада Советского Союза. Это показывает о том, что они действительно сильные управленцы. Но, я подчеркиваю, в погоне вот созданием вне конкурентного поля, вне правового поля, создания для себя исключительных прав, даже поставив себя выше всех 15 миллионов граждан, изменяя в мае 2007 года Конституцию Казахстана, где единственный гражданин Казахстана, первый президент Казахстана, имеет право, возможность избираться пожизненно. Именно я вижу трагедию в том, что он поднимается все выше и выше, и как бы витает в облаках, не опускаясь на землю. Вот и при этом используя именно криминальные способы управления. Потому что если бы было сильное гражданское общество, если бы были сильные оппозиционные партии, если бы была возможность избирать и быть выбранным каждому гражданину, а у нас все места в парламенте принадлежат его личной партии, нету верховенства закона, все судьи в Казахстане, под районного судьи назначаются Назарбаевым. Фактически это власть одного человека.
Нервная реакция властей Казахстана на вашу книгу показывает, что и сам президент, и его окружение очень не хотят, чтобы граждане Казахстана читали эту вашу книгу. Я уверен, что вы далеко не все написали то, что знаете. Если захотите, напишите еще. Возможно ли какие-то условия вашей договоренности с нынешними казахстанскими властями? Ваше возвращение на родину, снятие против вас уголовных обвинений? Или вы в любом случае будете продолжать свою деятельность, сейчас направленную на изменение политического строя республики?
Ну, сложный вопрос. С самого момента вот такого разрыва, так скажем, отношений с действующим президентом Нурсан Абишевичем Назарбаевым, мне не раз предлагалось в той или иной степени дать интервью, записать себя на видеокамеру о том, что я признаю немыслимые, нелепые обвинения в мой адрес. Вот эти 40 лет, которые мне заочно двумя судами, в том числе и военным закрытым судом, обвинили меня в различных, на их взгляд, преступлениях, могли сразу не то, что вообще просто снять эти все обвинения. И это говорит о том, что все криминальное, на которое хотел повесить на меня режим, это все фикция. Все это фальсификация, все это сфабрикованные дела. В первую очередь они сфабрикованы руководителем Комитета национальной безопасности, генеральным прокурором, министром внутренних дел, ну и всем силовым блоком. И это не секрет, это есть аудиозаписи телефонных переговоров, которые, я подчеркиваю, были записаны самим же Комитетом национальной безопасности, где черным по белому сказано, как они готовили эту провокацию и что его. Я не хочу заранее говорить о том, что нет возможности для переговоров. Всегда в любом процессе, в политическом процессе, если нужно будет это для спасения хоть одной, я подчеркиваю, жизни людей, которые сейчас массово репрессируются в Казахстане, это уже не десятки, а сотни человек, которые закрытыми судами осуждаются на длительные сроки, в том числе и мои друзья, близкие, товарищи по работе, друзья, близкие, родственники. Я не исключаю того, что возможны переговоры с целью вытащить их из тюрем Комитета национальной безопасности. Но это никогда не пойдет вразрез моим убеждениям.
У вас есть сейчас возможность как-то общаться со своей семьей? Вы поддерживаете контакты с бывшей супругой или с своими детьми?
Июня 2007 года, когда, опять же, районный суд, Медеуский районный суд города Алматы, развел меня в течение одного дня с моей супругой, а у нас трое детей, два сына и дочь, двое из них несовершеннолетние. Буквально за один день без моего присутствия, без моих адвокатов, без всего это решилось по, опять же, подчеркиваю, это по прямому указанию Назарбаева. С того момента, к сожалению, я не виделся ни с сыновьями, ни со своей дочерью, ну и, соответственно, с бывшей супругой. К сожалению, телефонные номера постоянно меняются. Не в состоянии я контактировать с ними. Меня вот это больше всего удручает. Ну и, конечно же, больше всего меня беспокоит судьба моей мамы, которая остается в Казахстане, в Алмате, у нее конфискован паспорт, у нее нет возможности приехать в Европу, не имеет возможности на воссоединение со своим мужем, который в Европе тоже находится, мой отец. Но больше всего меня беспокоит этот вопрос.
Рахат Алиев, бывший зять президента республики Нурсултана Назарбаева, автор книги «Крестный отец», рассказал о том, почему он решился на противостояние с президентом республики.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему в 15-ю годовщину исторического возвращения Александра Солженицына на родину российская пресса хранит об этом полное молчание? Тему обсуждаем с автором фильма «Избранник» Олесей Фокиной и участником встречи писателя во Владивостоке Валерием Борщовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 27 мая. Корейская Народная Демократическая Республика выступила с военными угрозами в адрес Южной Кореи после того, как Сеул присоединился к возглавляемой США программе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. КНДР заявила, что более не намерена придерживаться перемирия, заключенного в 1953 году по окончании Корейской войны, сообщило южнокорейское агентство Рихнаб. Во всем мире с большой обеспокоенностью воспринимают недавние испытания Пхеньяна ядерного оружия. О реакции американской политической элиты и американских экспертов рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Северная Корея подвергла Барака Обаму самому серьезному тесту его президентства. Президент, в одном из своих первых заметных заявлений, предложивший Пхеньяну разжать кулак, получил явно неожиданный для него ответ. Таков доминирующий тезис комментариев и американской прессы, и специалистов, напоминающих о почти 15-летней переговорной эпопее с Северной Кореей. В середине 90-х годов, выбирая между ударом по северокорейским ядерным объектам и переговорами, администрация Клинтона решила попытаться договориться. С тех пор обещания отказаться от ядерной программы превратились в главный экспортный товар Пхеньяна. Под эти методично нарушаемые обещания КНДР годами получала продовольствие, благодаря которому страна выживает. Год назад в качестве жеста доброй воли Северная Корея была исключена Госдепартаментом из списка стран, поддерживающих терроризм. Вслед за этим она возобновила работы над ядерным реактором, который обещала демонтировать. Сегодня уничтожение ядерных объектов страны, которая, скорее всего, располагает атомным оружием, не рассматривается. Остаются санкции. В прошлом санкции не работали отчасти из-за нежелания России и Китая выполнять наиболее жесткие и потенциально действенные меры. Например, проверку грузов, экспортируемых и импортируемых КНДР, на наличие в контейнерах грузов военного назначения. Как считает профессор Бостонского университета Уильям Киллер, ключевая роль в этой ситуации принадлежит Китаю. Если Бараку Обаме удастся убедить китайское руководство, что нейтрализация северокорейской ядерной программы в интересах Китая, и если Обаме удастся убедить Пекин оказать давление на Пхеньян, а КНДР находится в полной зависимости от китайских поставок энергоресурсов, то Обаме, я думаю, обеспечена Нобелевская премия мира. Госсекретарь Хиллари Клинтон призвала своего российского коллегу Сергея Лаврова выступить единым фронтом в противостоянии с Северной Кореей. Москва, судя по всему, ответила взаимностью. Пекин же, по словам дипломатов, несмотря на свою решительную первую реакцию, не намерен идти дальше уже одобренных советов безопасности мира. И это свидетельство того, что очередная попытка нейтрализовать северокорейскую ядерную программу вряд ли закончится успехом. По крайней мере, так считает вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Администрация Обамы с самого начала заявила о предпочтительности переговоров, в том числе и с Северной Кореей. Я сомневаюсь, что Белый дом внезапно пойдет на решительные действия. Не надо забывать, что в такой ситуации, помимо всего прочего, почти любой выбор чреват опасностью. Чрезмерное давление может заставить отчаявшихся режим прибегнуть к оружию, либо привести к его краху. Такой вариант, который может вызвать масштабный гуманитарный кризис, неприемлем для соседей Северной Кореи. Так что большинство наблюдателей предсказывает еще один виток переговорного процесса, который, скорее всего, приведет к очередному кризису.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия принимает дополнительные меры безопасности в связи с обострением обстановки вокруг Северной Кореи. Российский генеральный штаб сообщил сегодня, что военная разведка внимательно следит за возможными изменениями обстановки на Корейском полуострове. Опасны ли корейские атомные испытания для России? Об этом в материале моего коллеги Данила Гальперовича.
Должна ли опасаться северокорейских ракет и ядерных возможностей Россия? Военный эксперт Александр Гольц уверен, что в вопросах вооружений Всякая неясность должна вызывать беспокойство.
Мы не знаем сегодня достоверно, есть ли у северокорейцев боеголовки. Является ли это неким ядерным устройством, размером, допустим, с двухэтажное здание, каким было первое ядерное устройство, которое взорвали американцы, или это уже боеголовка, которую можно ставить на ракету или использовать в качестве авиационной бомбы. Достоверно известно, что Северная Корея обладает ракетами дальностью до 500 километров, а может быть, некоторые эксперты говорят, до 1000 километров. Также очевидно, что существующие модели сдерживания, когда предполагается, что знание о неприемлемом ущербе предотвратит агрессию, для такого специфического режима, каким является северокорейский, не работает. Мы долго говорили о том, что американская система ПРО ориентирована исключительно для того, чтобы причинить ущерб Российской Федерации. Но вот сейчас мы оказались в ситуации, когда северокорейские ракеты до Америки долететь не могут, однако на Аляске находятся 10 перехватчиков. До России они долететь могут. И у нас на Дальнем Востоке нет ничего, что могло бы перехватить эти ракеты.
Но, может быть, Пхеньян лучший друг Москвы, лидер КНДР ездил по России на поезде, и значит, бояться нечего. По словам Александра Гольца, в данной ситуации российскому руководству лучше всего вспомнить логику, которой оно обычно придерживается.
Премьер-министр нашей страны Владимир Владимирович Путин очень любит цитировать Бисмарка, который утверждал, что намерение ничто, а возможности все. Если руководствоваться таким подходом, на границе России появилась новая ядерная держава. Кроме того, совершенно очевидно, что Северная Корея использует свой ядерный потенциал для шантажа мирового сообщества. В этом ситуации нельзя исключить, что в какой-то момент объектом шантажа такого может стать и Россия.
Но даже если у Северной Кореи нет черных замыслов в отношении России, бояться все равно надо, делает вывод военный эксперт. По словам Александра Гольца, режим в коммунистической стране настолько непредсказуем, что случайности тоже могут оказаться фатальными.
Представим себе самый простой и в кавычках безопасный вариант. Это просто взрыв наземного ядерного устройства на территории Северной Кореи. В этом случае около 100 километров от полигона, где это может произойти, до границы Российской Федерации, и Россия получит все положенные последствия атомного взрыва.
Беда в том, что сейчас мировое сообщество ищет пути хоть какого-то воздействия на Пхеньян и пока, похоже, не находит. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. Писатель Борис Стругацкий рассуждает о Михаиле Ходорковском и тоталитаризме в мире будущего. Главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников разъясняет, как ему удалось заполучить в колумнисты Владимира Путина. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Заключенный Михаил Ходорковский подсказал писателю Борису Стругацкому тему для романа.
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин считает советское образование немецким.
В блогах «Свободы».
На сайте «Радио Свобода» появился видеоблог.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Россия принимает дополнительные меры безопасности в связи с обострением обстановки вокруг Северной Кореи. КНДР выступила с угрозами в адрес Южной Кореи после того, как Сеул присоединился к возглавляемой США программе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Пхеньян также возобновил производство оружейного плутония. Материалы дела об убийстве Анны Политковской переданы в Верховный суд России. К материалам приложено кассационное представление прокуратуры, которое просит отменить вынесенный в феврале этого года оправдательный приговор всем обвиняемым. Около 30 человек погибли при взрыве в пакистанском городе Лахор. Почти 300 получили ранения. Разрушено здание, где находились полицейский участок и другие государственные учреждения. Власти не исключают, что нападение совершено талибами. Из московской инфекционной больницы в среду выписан первый россиянин, заболевший гриппом H1N1. Врачи считают, что 28-летний преподаватель вуза, заразившийся новым вирусом в США, полностью выздоровел и не представляет опасности для окружающих. Российские власти не будут вводить запрет на эксплуатацию автомобилей с правым рулем. Об этом заявил в среду в Москве первый вице-премьер Игорь Шувалов. На востоке Афганистана в провинции Хост в результате нападения погиб высокопоставленный местный чиновник и трое его сыновей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал палестинцев и арабские страны как можно скорее принять конкретные меры по нормализации отношений с Израилем. Иракская разведка подала в суд на британскую газету «Гардиан», обвинив ее в клевете. Причина иска – один из недавних материалов «Гардиан», в котором со ссылкой на анонимных сотрудников иракской разведки критиковалась политика правительства Нури аль-Малики.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 27 мая. Среди тех, кто следит за продолжающимся в Москве в эти дни новым судебным процессом над бывшими владельцами компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, знаменитый писатель-фантаст Борис Стругацкий. Стругацкий внимательно относится к делу Ходорковского еще и потому, что состоял в частной переписке с опальным олигархом, часть которой была представлена общественности в виде заочного диалога о судьбах России и мира. Своим мнением о ходе процесса и о том, что ждет человечество в ближайшем и более отдаленном будущем, Стругацкий поделился с обозревателем «Радио Свобода» Юрием Васильевым.
Я не уверен, что власть боится Михаила Борисовича. Я думаю, власть в свое время в процессе построения властной вертикали брала все, что мешает этой вертикали. В первую очередь ей мешали параллельные властные вертикали, создаваемые крупными собственниками. Надо было эту власть крупных собственников раз и навсегда согнуть под колено, чтобы она не смела высунуться и помалкивала. Что и было сделано. Почему именно Ходорковского выбрали, это вопрос сложный, я просто не могу на него ответить. Может быть, потому что это был самый яркий представитель олигархов. Может быть, потому что он где-то когда-то кому-то что-то не то сказал. Власть добилась своего, олигархи приструнены. Вертикаль власти. Единственная монополия власти обеспечена. Вопрос решен.
Даже сейчас монополия обеспечена, когда не столь тучные времена, и когда все ближе мы подходим именно к тому перелому, о котором вы рассуждали именно в переписке с Михаилом Борисовичем. Сейчас власть немножко не та, что в 2003 году.
Принципиальной разницы не вижу. Делаются иногда очень обещающие либеральные заявления, которые через 2-3 дня сменяются каким-нибудь драконовским указом.
А как вы оцениваете политический и общественный потенциал Ходорковского?
То, что этот потенциал огромен, я в этом совершенно убежден. Но станет ли он этот потенциал применять на практике, вот в этом я совсем не уверен. То, что произошло, и то, что может повториться фактически в любой момент, надолго отвратит его от политической деятельности. Я так думаю. Если бы Михаил Борисович занялся политикой, то он работал бы именно в этом направлении. Либеральные взгляды применительно к левому уклону.
Просто вы очень много обсуждали вот этот надвигающийся мир беспощадный, которым, как мне кажется, либеральная повестка сама по себе отодвигается на второй план.
Какой мир вы имеете в виду? Мир нефтяного кризиса? Мир потери пресной воды? Через 30-40 лет я, например, лично ожидаю, в отличие от Михаила Борисовича, который более оптимистичен, мощного нефтяного кризиса, кончатся углеводороды, и мир погрузится в состояние века пары и электричества. В частности, по последствиям будет усиление тоталитаризмов, авторитаризма как минимум. Утрата либеральных направлений в экономике вообще, сугубый консерватизм, экономика, мобилизационная экономика. Это все неизбежно должно произойти, если мы по уровню потребления энергии окажемся вдруг в 20-м или, не дай бог, в 19 веке. Никакой катастрофы не будет. Все будут живы и здоровы, но образ жизни будет изменен самым радикальным образом, и власть будет вынуждена применить какие-то меры для того, чтобы перемена образа жизни не привела к перемене образа правления. Совсем другая ситуация может быть через 5-10 лет, когда в результате того кризиса, который мы сейчас сейчас переживаем, это может произойти. Новая перестройка, снова повеет ветер перемен, снова станет ясно, что необходим либеральный путь, и, может быть, как раз появится новое правительство, новая власть. Это я тоже теоретически вполне допускаю. Продлится это недолго, потому что потеря углеводородов – это очень серьезное испытание для мира.
Какой лидер вот через 30-35 лет, да, вот этого кризиса, будет наиболее востребован, раз, и наименее кровав?
Эта тема, знаете, это тема для романа. Основные черты вы сами назвали их. Но какие-то детали, какие-то конкретизации, нет, я на это не годен.
Что из опыта либерализма может быть востребован вот в этом, скажем так, паровом электрическом веке?
То, что в паровом электрическом 19 веке имело место и привело, кстати говоря, к возникновению сегодняшнего мира, а именно либеральная экономика, а именно экономическая свобода, свобода конкуренции. Это совершенно неизбежное условие выхода из кризиса. Если этого не будет, если названный вами полулиберальный, полуавторитарный лидер не поймет этого, то мы не просто попадем в полутоталитарное состояние, мы попадем еще и в жуткий застой. Ну, представляете себе, Советский Союз 80-го года, распространившийся на весь мир.
Судьба Михаила Ходорковского и тоталитаризм в будущем мире. Писатель Борис Стругацкий в интервью обозревателю «Свободы» Юрию Васильеву.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду 27 мая. Ассоциация «За свободу истории», созданная во Франции, может теперь появиться и в России. Группа петербургских историков и интеллектуалов готовит заявление по поводу создания государственной комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. Речь идет о разных подходах к проблеме Второй мировой войны. Смысл этого заявления историков – предостеречь от законодательных мер, чреватых ограничениями свободы слова и исторических исследований. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская беседовала с профессором Петербургского университета Николаем Копосовым.
Как может историк не протестовать против попыток его, историка, свободу заниматься его профессиональным делом ограничить? Я имею право на интеллектуальную независимость. Мы, историки, не только историки, все в этой стране на протяжении десятилетий такого права были лишены. Потом мы его обрели, мы его ценим, мы его хотим защищать. Прекрасно понимаю, что, так сказать, нынешние власти в состоянии принимать любые законы. А пусть они хотя бы знают, что эти законы будут проходить не при молчании населения, а при недовольстве хотя бы некоторой части граждан. Видите, есть все-таки какой-то международный этого аспект. Вот я, например, листаю сейчас французскую прессу. Франция здесь почему важна? Потому что так называемые мемориальные законы, французский ноу-хау, французы это изобрели, и с их подачи это стало распространяться постепенно и на другие страны. И наши сторонники этого закона, они тоже ссылаются на вот такой благородный пример Франции, как бы старейшая демократия, свобода. Во Франции, тем не менее, тоже очень много недовольных этим законом. Ну, я уж не говорю о том факте, что французская судебная система и русская судебная система – это разные вещи, что французское публичное пространство и свобода слова, как она практикуется в России, это разные вещи. И то, что может работать во Франции без большого ущерба для демократии, в России, скорее всего, таким ущербом и обернется. Есть целая ассоциация за свободу истории. Вот многие историки во Франции и в других странах протестуют, в своих странах против того, чтобы власти принимали такие законы. Это дело общества, дело исторической профессии устанавливать историческую правду. Дело общества. Если вы не хотите подавать руку человеку, который держится взглядов, которые вы считаете ненормальными, ставящими его за грань понятия вашего приличного человека, но не подавайте руку.
Да, но есть же грань. Пропаганда нацизма, например, или близко к ней стоящее отрицание Холокоста.
За пропаганду нацизма, за разговор о том, какими были хорошими господа Гитлер и другие, за то, то, что они там вот евреев в газовую камеру отправляли, вот за эту пропаганду существует законодательство международное, за которое положено давать сроки. Но между этой пропагандой и, например, тем, что а вот за пересмотр итогов Второй мировой войны. Вот блеск. Сажать за пересмотр итогов Второй мировой войны, извините, они уже пересмотрены. Уже Советский Союз распался, уже социалистический лагерь рухнул. Хельсинские соглашения, между прочим, пересмотрены. Нерушимые границы в Европе они признавали, а вот на тот момент не было независимых многих государств, которые сейчас существуют. Итоги просто невозможно пересматривать. Можно пересматривать оценки войны, и нужно пересматривать. Нет раз навсегда в истории установленных истин. Вот за этой нелепой формулировкой пересмотра итогов войны скрывается гораздо более простая идея, что мы будем карать тех, кто будет пытаться пересмотреть оценки Второй мировой войны. И в частности, конкретно, мы будем интересоваться, разумеется, не тем, как кто-то будет обелять непосредственно фашистов, а будем интересоваться тем, кто будет сомневаться, будет преуменьшать там, или очернять подвиг советских воинов. Первая проблема у людей, по идее, должна быть свобода высказывать весьма разные вещи, а уж историков, во всяком случае, должна быть свобода проводить исследования и приходить к тем выводам, к которым исследование их приводит. Может, приведет исследование вдруг к выяснению того, что в некоторых случаях ситуация была сложнее. Вот, например, можно допустить, что исследователь советской оккупационной зоны в Германии, например, обнаружит некоторые факты хищения собственности, насилия над немецкими и прочими гражданками. Вдруг обнаружится, например, факты расстрела офицеров или эвакуации куда-нибудь в Казахстан священника или убийства мирных жителей. Да? Вдруг обнаружится, что Катынь — это все-таки не фашисты, а совсем другие. Да? Вот здесь уже что к ущербу России? По-моему, к ущербу России продолжать пытаться сделать вид, что нас тут не стояло. А кто тут еще стоял, извините? Все стояли во главе с высшим руководством Советского Союза и кончая рядовыми гражданами, которые активно, многие, не все, конечно, участвовали в этой политике. И вот когда мы пытаемся снять ответственность товарища Сталина и прочих товарищей, то мы тем самым говорим, что да, мы имеем к ним отношение. Нам неприятно, когда вот им приходится отвечать за что-то. По-моему, позор от такого рода решений падает более-менее на всех нас. А я не хочу, чтобы кто-то мог подумать, что я ассоциирую себя с палачами в Катынском лесу. Увы, 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 наш черед пришел создавать тоже Российскую ассоциацию за свободу истории.
Ассоциация, по мнению Николая Копосова, должна будет разъяснять, что одно дело бороться с рецидивами фашистской идеологии и совсем другое – ограничивать свободу историков в их исследованиях. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Следующая тема контекстуально связана с тем, о чем только сейчас говорил историк Николай Копосов. Чеченские и московские правозащитники работают над созданием международного миротворческого центра по изучению проблем Северного Кавказа, в том числе непростых проблем недавней истории. Идею создания центра предложил глава комитета по защите прав вынужденных переселенцев Асламбек Апаев. По его словам, разместить миротворческий центр необходимо в Чечне, поскольку почти все конфликты на Северном Кавказе имеют в различной степени отношение к процессам в этой республике. На тему работал мой коллега Олег Кусов.
В августе прошлого года глава комитета по защите прав вынужденных переселенцев, эксперт правозащитной организации Московско-Хельсинская группа Асламбек Апаев выступил с инициативой объединить в общественную организацию матерей, чьи дети пропали без вести в вооруженных конфликтах по всему миру. Практические шаги по воплощению этой идеи позволили Асламбеку Апаеву сделать вывод о том, что причины большинства современных вооруженных конфликтов в целом похожи, но их особенности надо тщательно изучать. Правозащитник предложил своим коллегам и экспертам как в России, так и за ее пределами заняться изучением причин дестабилизации на Северном Кавказе. Было ясно, что истоки этой дестабилизации имеют прямое отношение к чеченским процессам.
Первый вопрос: почему в 92-м году военные оставили там оружие? С какой целью и без оружия вышли на территорию Российской Федерации? После этого провозгласили суверенитет. Разграблено было это оружие. Зачем оно там оставлялось? Значит, была определенная цель в определенной группе людей. Вот это и надо изучать. Я думаю, это приведет к сегодняшним событиям, которые происходят на территории Северного Кавказа. Ничего там не закончилось. Оно как было, так и есть. Когда кому-то вот этим определенным людям, я их так называю, люди с партии войны, когда им надо, всегда происходят вот эти события. Сам центр я предлагаю, чтобы он был в Грозном.
В будущем центре должны работать эксперты, правозащитники и общественные деятели из многих стран, полагает Асламбек Апаев.
То есть в этот центр планируется пригласить конфликтологов по политологов, правозащитников, общественных деятелей изучать саму изначальную проблему, а не ее последствия. Откуда конфликт берется? Вот сейчас по-новому, после смены КТО, активизировались, так будем говорить, боевики. Хотя я очень сильно сомневаюсь, что это боевики. Военные прекратили получать большие деньги, и почему-то здесь активизировались боевики. Я говорю о всем Северном Кавказе, потому что все это взаимосвязано. И Чечня, и Ингушетия, и Дагестан.
Попытки проанализировать причины противостояния между Москвой и Грозным, которое проявилось сразу после прихода к власти в Чечне генерала Джохара Дудаева, предпринимались отечественными и зарубежными аналитиками неоднократно. Очень часто их выводы были диаметрально противоположными. Необходимо, чтобы будущий международный миротворческий центр по изучению проблем Северного Кавказа не допускал односторонних подходов к проблеме, полагает чеченский публицист и общественный деятель Руслан Марталев.
Я только приветствую создание такого центра, потому что действительно причины возникновения конфликта, степень вины, я бы сказал, всех участвующих в ней сторон нужно подвергнуть тщательному изучению. И изучение не на принципах свой-чужой, а именно вот какое-то беспристрастное изучение, где будут задействованы не только политики, не обязательно политики, но и экономисты, историки и другие люди, которые в какой-то мере были задеты этим конфликтом. Для того, чтобы подойти беспристрастно, надо, чтобы эта информация о деятельности этого комитета была абсолютно гласная. Только в этом случае мы избежим вот этих вот кривотолков.
Без чеченских аналитиков и правозащитников изучать конфликтную ситуацию на Северном Кавказе нельзя, считает обозреватель газеты «Время новостей», специалист по Кавказу Иван Сухов.
И, наверное, какие-то вещи можно будет узнать только спустя много десятилетий, когда пройдут какие-то периоды секретности документов. Все это очень интересно, все это нужно, но вопрос стоит в том, насколько адекватно этим будет заниматься центр, создаваемый в Грозном, потому что есть опасность такого одностороннего немножко взгляда на всю эту историю по поводу любого факта, который происходит или происходил в Чечне за последние 10-15 лет. Существует несколько точек зрения, порой взаимоисключающих, и на самом деле задача состоит в том, чтобы как-то их совместить, а не градить весь огород вот этой чеченской новейшей истории исключительно одной, например, чеченской точки зрения. Важно было бы прежде всего воссоздать какую-то сеть социологического наблюдения в Чеченской Республике. Это помогало бы и в каких-то актуальных текущих вопросах. Необходимо же замерять общественное мнение по целому ряду вопросов текущей политики. Социологическая сеть такая нужна для того, чтобы понимать, что делать с какой-то постконфликтной социальной терапией, что делать с обществом, которое принесло такую тяжелую войну и как-то пытается выкарабкаться из него. Надо как-то ему помогать.
Свою работу центр должен начать в середине июня нынешнего года. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о ярких газетных публикациях. Владимир Путин выступил в роли журналиста. В издании «Русский пионер» премьер-министр написал колонку на неполитическую тему под названием «Почему нельзя уволить человека?». Бывший президент России рассуждает о том, как работать с людьми, делать успешную карьеру и как он лично увольняет или не увольняет своих подчиненных. Прочитать Путина можно будет с 29 мая, когда журнал поступит в продажу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Идея попросить бывшего президента написать колонку в неполитический журнал появилась у главного редактора «Русского пионера», а по совместительству обозревателя газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова. Он же и предложил тему первой колонки.
Я бы сказал, что эта тема лежала на поверхности, потому что в период кризиса, в общем, других актуальных тем, кроме того, что уволить или быть уволенным, в принципе, и не существует. Мне казалось, что Владимир Путин сможет об этом рассказать больше, чем кто-нибудь другой, потому что мы уже 9 лет видим, как он этим занимается или не занимается. Некоторые истории у всех на слуху, как, например, история с увольнением господина Зурабова, которая все-таки в итоге состоялась. Ну, а некоторые не на виду. Кого-то он до сих пор не уволил, хотя, может быть, ему и хотелось бы это. Но судя по тому, как быстро был получен ответ в виде колонки, заинтересованность, очевидно, была и с той стороны. Возможно, ему хотелось самому высказаться на эту тему. Но после этой колонки, мне кажется, становится более понятна логика, в которой живет и действует премьер.
Ну и какова она?
Смысл в том, что он, во-первых, действительно не спешит, и в основном потому, что слишком хорошо, по его мнению, понимает, что одного человека на другого менять смысла никакого нет, потому что вряд ли тот, которого возьмешь, окажется лучше того, который был. А тот, который придет, еще попросит минимум год на то, чтобы освоиться на новом месте. Ну, как-то так.
Андрей, скажите, но все-таки это больше философия, или это какой-то жизненный опыт, или это все вместе, что это?
Это скорее такая философско-публицистическая колонка, конечно, не характерная для Владимира Путина, при том, что язык его узнать очень легко, ну, просто невозможно не узнать. Это, безусловно, Владимир Путин со всеми его словечками, не все из которых мы знаем, но... к которым на самом деле привыкли.
Журнал «Русский пионер» — это журнал, в котором можно прочитать о пионерах-первопроходцах. Как вы считаете, Путин пионер-первопроходец?
Он, конечно, пионер-первопроходец, потому что... Да, по многим причинам. Во-первых, потому что он написал первую свою колонку в отечественных СМИ, и она не про политику. Да и просто по техническим причинам это первый... человек, который отработал два президентских срока до конца. Например, вот по этому признаку он, безусловно, является первопроходцем. И я считаю, что первопроходцем он является еще в одном смысле, что он нашел в себе силы уйти на должность премьера. Я думаю, что это решение, уволить, так сказать, самого себя, далось ему тоже, в общем, непросто.
Скажите, а теперь Путин стал колумнистом журнала «Русский пионер»? Стоит ли ждать в дальнейшем неких публикаций?
Не хочу загадывать, хотя понимаю, что... это очень непросто. Это почти невозможно. Но, с другой стороны, поначалу казалось невозможным, что он напишет и эту колонку. Но пока я, честно скажу, никаких усилий в этом направлении не предпринимал больше.
Какие бы темы вы могли предложить премьеру?
Не политическая тема должна быть, вот по формату журнала. Конечно, интересно, если он расскажет всю правду, например, о своих отношениях с лошадями. На самом деле, это такая серьезная часть его жизни, абсолютно закрытая. Мы ничего про это не знаем. Про его отношения с машинами, в которых лошадиные силы, мы знаем. А вот про живых лошадей в его жизни, ничего не знаю. Ну, было бы любопытно, конечно, узнать. Но это должна быть, в общем, такая исповедальная, на мой взгляд, колонка с какими-то реальными историями. Это ее очень непросто получить было бы.
Журнал «Русский пионер» выходит с февраля 2008 года. Колонка Владимира Путина будет опубликована в его 9-м номере. Издание тиражом в 30 тысяч экземпляров рассчитано на интеллектуальную аудиторию и пишет о пионерах-первопроходцах. Проходцах, политике, науке, бизнесе, искусстве, культуре. Среди его авторов значится совладелец Альфа-групп Михаил Фридман и первый заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков, глава Роспечати Михаил Всеславинский и телеведущая Тина Канделаки, помощник президента Аркадий Дворкович, Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 70 лет назад в 27-м выпуске американского журнала «Detective Comics» вышел первый комикс художника Боба Кейна и писателя Билла Фингера о человеке-летучей мыши Бэтмене. Супергерой Брюс Уэйн, сражающийся со злом с крыльями за спиной, стал одним из самых тиражированных и популярных образов массовой культуры 20 века, героем бесчисленных комиксов, книг, мультипликационных и художественных фильмов. О феномене Бэтмена мой нью-йоркский коллега Александр Геннис.
Бэтмен, как Микки Маус с крыльями. Он продукт чисто американской фантазии, плод оптимистического и прагматического духа нового света. От других сверхгероев Бэтмена отличает отсутствие сверхъестественных способностей. Он пришел из романов Жюль Верна, и могущество его держится не на честном волшебном слове, как у Гарри Поттера, а на пружинках и винтиках. Вся соль в технических подробностях, которые не могут не увлечь подписчика юного механика, завсегдатая магазина «Умелые руки» и любителя научной фантастики, которая как раз тогда, 70 лет назад, вышла на арену, чтобы подмять под себя все остальные виды палп-фикшн. День рождения Бэтмена важен еще и потому, что в 1939-м, на краю депрессии и накануне войны, даже детям было ясно, что спасителю нужна боевая машина и беззаветная уверенность в своей правоте. Темный рыцарь науки и техники Бэтмен днем богач, а ночью мститель. Робин Гуд от капитализма, он деньги не отбирает, а тратит, причем исключительно по назначению, на борьбу со злом. Больше любого другого супермена Бэтмен напоминает Билла Гейтса. Не удивлюсь, если второй и впрямь берет пример с первого. Однако для тех, кто, как я, вырос на других сказках, Бэтмен остается чужим и диким. Я полюбил его от противного и лишь тогда, когда увидел лучшую и самую успешную экранизацию 89-го года. Поставивший ее Тим Бартон психологизировал комикс, введя в него мотив личной свободы и экзистенциального выбора. Злодей Джокер в гениальном исполнении Джека Никольсона – метущийся дух, порабощенный богатством и причудливостью своего интеллекта. Безжалостно усложнив свой рисованный первоисточник, Никольсон вывел его из поля мифологической образности в патологию. Он играл Свидригайлова, отодвигая, как это часто случается и у Достоевского, добро на второй план. Зато зло в этой взрослой версии Бэтмена так сложно, диалектично и запутанно, что добру и делать нечего. Зло гибнет под гнетом внутренних противоречий. Оно жаждет поражения, как расплаты и освобождения. Неудивительно, что такой Бэтмен остался исключением.
Александр Генис, почему одни персонажи массовой культуры переживают самих себя и своих создателей, остаются популярными десятилетиями, а другие формально такие же супергерои уже давно забыты? Об этом рассуждает поклонник комиксов, московский писатель Сергей Кузнецов.
Может быть, даже важнее время и место, чем непосредственно то, что порождает. Фантомас появился, наверное, раньше всех. И на тот момент, помимо литературы, не было вообще других носителей массовой культуры. Зорро появился позже, и в большой степени его популярность была подпитана и усилена фильмом с Дугласом Фэбриксом. Что касается Бэтмена, который появился позже всех, то к этому моменту, конечно, комикс был уже большой индустрией массовой культуры. Сегодня, естественно, ожидать появления чего-нибудь такого из какой-нибудь там интернет-среды, как из таких вещей. Для каждого времени и места, для каждой эпохи есть своя среда, в которой хорошо появляются супергерои. Поскольку летучая мышь все-таки существо малоприятное, то это сращивание человека с летучей мышью крайне перспективно, всякая амбивалентность позволяет себя сильно развивать. И в отличие, скажем, от Супермена, персонажа, который в течение очень многих лет был персонажем абсолютно того же размера, Бэтмен все-таки человек. И это дало возможность сделать перезапуск так называемый Бэтмена в соответствующее время. Если мы берем просто образ супергероя, про него все ясно. Да, он изначально двуединый. Да, он днем обычный человек, а ночью он супергерой. Все супергерои живут в этих двойных ипостасях. И некоторое время этой двуединости хватает для того, чтобы растить сюжеты, поддерживать интерес публики и так далее. Опять же, Зорро в этом смысле типический супергерой. Интересное начинается в тот момент, когда у образа появляется объем. Это совершенно неправда, что массовой культуре объем не нужен. Массовой культуре объем нужен, как любой другой. Потому что именно с объемом можно работать. Можно при вот этой бесконечно наворачивающихся сюжетах и сиквелах и пересказах одного и того же как-то что-то делать. В изначальном своем старте массовая культура хорошо различает добро и зло. Массовая культура начинается с того, что она оперирует добром и злом, но она вырастает до уровня мифа, когда в ней есть вот этот потенциал игры про амбивалентность добра и зла. Сильнее так, сильнее сяк, преображение из дурного в хорошего, из хорошего в дурное, и так далее, и так далее.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были московский писатель Сергей Кузнецов и обозреватель «Радио Свобода» Александр Генис. 70 лет назад вышел в свет первый комикс о человеке летучей мыши Бэтмене. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», подготовленный продюсерами Оксаной Панье и Линой Ширяевой. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, но верю, что вы не уйдете с волны «Радио Свобода», потому что прямо сейчас после новостей Дмитрий Волчек представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». А в нем детские воспоминания о колымских лагерях Елены Колпиковой. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начнется праздник с возложения цветов к медному
всаднику. Католикос патриарх заявил, что традиция свержения президента в Грузии должна завершиться.
Группа неизвестных напала на блокпост на границе между Узбекистаном и
Киргизией.
Богатый
опыт и широкий кругозор. Бесценные качества для судьи Верховного суда.
Надеюсь, что эти деньги будут поддерживать государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».